Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рада вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым.
Здравствуйте.
Игорь Михайлович, в одной из передач, когда мы подводили результаты эксперимента «Глаз Бога», вы отметили следующий момент, что даже сознание тех людей, которые участвовали в эксперименте, оно было в шоке от того, когда мы вступили в эксперимент. Потому что в голове в нашей рождались ну, такие сценарии жестокие, и реализовывались в голове эти сценарии, связанные с неограниченной властью, с безнаказанностью, что даже само сознание было в шоке. И оно говорило «нет, не надо», а мы продолжали играться. Личность была в шоке, наблюдая за этим со стороны, а мы продолжали играться. И возникает вопрос «а кто в нас игрался?». И вот этот вопрос, он остался, конечно, без ответа. И наши зрители писали нам письма и задавали вопросы. Так кто же это мог быть, если это не сознание, если это не личность? Может быть, это субличность? Или в нас есть еще кто-то или что-то, кому это нравится, кто этого желает и кто таким сильным образом влияет на нас?
Есть, конечно. И имя его — Сатана. Это действительно так, друзья. Как бы нам этого не хотелось, какими мы бы не были материалистами, но мы вынуждены будем признать, что таки сатана существует, и он в каждом. Вспомните слова пророка, вспомните Иисуса Христа, и все станет на свои места. Но для тех, кто не прошел через этот эксперимент, или же проходя через него, ну, с отсутствием элементарного навыка наблюдения за собой, восприятия себя как личности, то, конечно, это может быть упущенным. Почему? Потому что человек привычно чувствует в себе мечты, желания, вот эту игру. Но когда человек имеет хоть какой-то духовный опыт, то все становится на свои места. Когда он идентифицирует себя уже как личность, когда он четко понимает, где и как работает его сознание, и когда появляется сила, могущественная сила, при которой останавливается сознание, при которой даже человек как личность просто становится робким, маленьким барашком, перед этим волком. Вот это и есть тот, кто любит такие игры. Это и есть тот, кто превращает жизнь человека как раз в служение самому себе. Если особенно человек имеет такие возможности, как в эксперименте, хоть немножко. Это действительно так, и он живет в каждом. Мы и есть то обиталище, в котором этот зверь существует. К сожалению, но это так. И он, знаете, как интернет. Он в каждом, но он один. Он во множестве, но он один. Это действительно огромная сила. И исторически это подтверждается. И даже для верующих людей, ну вспомните Иисуса Христа, как 40 дней Его искушал именно Он. Это Тот, через которого, глядя ему в глаза, нам придется пройти, чтобы войти в рай, или, испугавшись его, стать перед ним на колени и остаться его рабом, став субличностью. Да, с одной стороны, оно как-то звучит фантастически, слишком религиозно, вот как детские сказки жрецов, которыми они привыкли манипулировать и рассказывать нам. Но с другой стороны, когда каждый человек, подойдя к этому по-взрослому, действительно серьезно, хотя бы к этому эксперименту, он воочию может убедиться, кто в нем и почему порой так тяжело стать банально простым человеком. И почему стоит лишь немножко отвлечься, чуть-чуть забыть о Боге, забыть о Его любви и милости, как тут же ты понимаешь, что на тебе уже седло. И ты уже не всадник, ты лошадь. А всадником является как раз тот, кого называют в этом мире сатана. А сознание — это всего лишь его инструмент. И вот парадокс, что действительно многие люди столкнулись с тем, что даже сознание было против. Угу. Оно не хотело даже давать картинок, но сила, заставляющая сознание, была очень мощной. Это действительно так. Он могущественный, но даже он ничего не может сделать с человеком, если человек действительно стоит на духовном пути, и его цель — жизнь вечна. Это правда.
Знаете, Игорь Михайлович, тоже очень интересно то, что вы сказали, что сатана, он по сути один. Дело в том, что наши друзья, которые участвовали в эксперименте, они поделились тем, какие чувства и какие внутренние состояния они проживали, когда они вошли в эксперимент, и вот на протяжении прохождения эксперимента они говорили, что нас сопровождало вот это чувство одиночества глубокого.
Да.
Мало того, что рождались вот эти сценарии, где ты остаешься полностью изолированным, где ты один, где ты никому абсолютно не доверяешь, где есть вот это чувство параноидального страха. 24/7 ты находишься вот в этом состоянии удрученном, тяжелом, негативном. И вот как-то проходит вот эта параллель, что система, она же, получается, сатана, точнее, он один. И вот это чувство одиночества, вот это то, что транслировалось именно, ну, как-то
именно
через эти
им. Тоже угу. чувствовали люди.
Угу.
И давай посмотрим, вот повторим это просто на тех людях, которые обладают властью.
Угу, угу.
Ведь такие же самые чувства внутри них тоже проявляются.
Угу.
Из-за чего они наполняются страхами об утрате собственной власти, собственной значимости, из-за чего порой люди, склонные к тирании или слишком долго побывшие у власти, они, ну скажем честно, и законы меняют под себя, нарушают все конституционные права, и все настроено против людей из-за собственных страхов. И те, кто рядом с ними, они также вызывают в этих тиранах и сомнения, и недоверие.
Угу.
И еще самое страшное, что не чувствуют от них угроз.
Угу.
Они тоже несчастные люди. Почему? Потому что этот зверь терзает их изнутри. Они постоянно думают о том, как уберечься, как выжить. Они чувствуют со всех сторон угрозу. Они живут в этом страхе. Ну, это действительно так.
Угу.
А те правители, которые живут свободно, даже у власти остаются хоть более-менее людьми, не пускают вместо себя на этот трон, на который их возвели люди, шайтана, а пытаются хотя бы внутри остаться человеком, ну, тем намного проще.
Угу. Знаете, вот вроде бы очень помогает именно как-то в дне, в работе над собой людям, потому что ты понимаешь, хоть ваджи у тебя нет, но если ты 24/7 наблюдаешь за кем-то, если включается у тебя вот этот глаз Бога, то, скорее всего, автоматически включится и
это
желание применить ваджу к кому-то.
И обязательно.
Обязательно вот эти внутренние состояния.
Вот обязательно. Mm-hmm. Вот чем ценный этот эксперимент, вот мы уже какую передачу говорим о нём,
mm-hmm.
тем, что он показывает саму суть и саму сущность, и самое интересное — строение человека.
Mm-hmm.
Ведь в действительности мы не знаем, как мы устроены. Практически это очень плохо изучено.
Mm-hmm.
Да, по-разному рассказано с позиции психиатрии, психологии, там, ну, много различных теорий, но когда человек начинает изучать себя сам, он сталкивается с такими проявлениями, которые, ну, ни в одной книжке толком и не описаны. Почему? Потому что все эти психиатры, я не говорю, что они безграмотны. Нет, как правило, это очень умные и грамотные люди, которые, ну, обладают таким докторским тонким чутьем. Они изучают, наблюдая за другими людьми, но не изучишь сознание и свой внутренний мир, наблюдая за другими. Можно лишь сопоставлять с тем, что ты наблюдаешь в себе. И поэтому, как бы они ни хотели, они вынуждены проходить через эту территорию. Они вынуждены изучать сами себя. Но здесь есть один нюанс. Когда они лишь приближаются к тому, кто проявляется в подобных экспериментах, как мы проявили, то очень быстро ретируются. Почему? Потому что прекрасно понимают, если они пойдут в изучение дальше, то разум их покинет. И люди, чувствуя это, ну, просто уходят. и пытаются описать естественными процессами, работой нашего головного мозга, нашими, ну, какими-то психическими или психологическими проблемами и состояниями. А на самом деле, ребят, мир такой, какой он есть. И вот когда действительно человек в глубоких практиках начинает изучать, ну, отстраненно, с позиции наблюдателя, дает волю своему сознанию и наблюдает взаимодействие того же сознания. Даже если есть активность субличности, человек может это заметить с позиции наблюдателя как личности. Когда он отстраненно от себя, не воспринимая себя как нечто единое, цельное, наблюдает за тем, что происходит в его, ну скажем так, мыслительном аппарате или восприятии этого мира, то начинает замечать много интересного, того, что ни одна книжка не объяснит и ни один доктор не сможет пояснить. Да, так можно легко доиграться до диагноза, который могут установить. Но диагноз — это защита, это беспомощность тех же докторов, которые сами понимают, что это правда, которые сами понимают, что наш внутренний мир, он огромен и он загадочен, и он практически не изучен. И вот это тоже правда.
Когда-то на вопрос «Чего не видят люди?» вы сказали «Всего не видят люди».
Всего не видят люди.
Да, с каждым годом, вот с каждым экспериментом и заглядывая внутрь себя, понимаешь это.
Но согласись, всё глубже, да? Ведь это на пользу.
Угу, угу.
Люди начинают действительно воспринимать себя как сложно устроенное такое сообщество, скажем угу. так. И это действительно хорошо, потому что люди начинают понимать, с откуда приходят глупые мысли, кто порождает внутри человека страхи, кто заставляет его делать опрометчивые шаги и сожалеть потом, и кто сожалеет. И самое важное, люди начинают видеть, кто в них способен к любви к Богу, а кто нет, и кто к чему стремится. И тогда у человека появляется шанс сделать осознанный выбор.
Uh-huh.
А это дорогого стоит. Таким образом, у человека появляется шанс на выбор, когда он осознает и понимает, кто есть кто и кем он является. И вот смотри, что интересно, хотелось бы отметить. Мы себя воспринимаем внутри целостно. То есть, ну, когда действительно мы не занимаемся духовным ростом, не занимаемся собой, uh-huh. когда живем, знаешь, просто живем, как и все. Тогда мы внутри. Мы цельны, ну как по-другому.
Любые проявления.
Это же человек.
Это мы,
да.
Наш характер, да, наши
привычки. Это наш характер,
я таким родился, да.
Да, да, да. Но зато во внешнем мы разъединены.
Угу.
Проблема в том, что все подменено. Подменено как раз тем, кто всем этим управляет. Почему? Потому что внутри мы должны быть разделены, а во внешнем мы должны быть объединены. А получается все наоборот. Внутри мы объединены наисильнейшим, то есть как раз тем дьяволом, его проявлением. И сознание наше бес под ним, и мы как личность, и субличность, и все под ним ходит. Но мы разъединены в жизни, в мире. Почему? Потому что таким образом мы являемся этим шведским столом.
Удобно да, вот это нами управлять, когда мы разделены.
А должно быть наоборот. Внутри себя, в своем мире, внутреннем, мы должны четко понимать, кто мы, что такое сознание и кто за этим всем стоит. Мы должны понимать и разделять то, что нужно нам как личности и куда мы должны стремиться, то, что нам навязывает тот же дьявол и какую игру с нами ведет бес. Который по факту должен нам служить. И вот эти силы, они не могут быть объединены. А когда мы чувствуем себя целостно, ну как бы вот, как всегда есть такой термин, то значит мы не живем. За нас живут другие. И те, кто за нас живет, в рай нас никогда не отведет. Но зато, когда мы целостны, мы легко все воспринимаем. Ну, скажем, любые сказки. А почему так выгодно? Ну, давай назовем систему, да, мы привыкли уже, или говоря религиозным языком, тому же бесу, вернее, сатане уже, не бесу. Бес — это мелкое, это наше сознание. Почему сатане выгодно, чтобы мы воспринимали себя целостно внутри, но были разделены в нашем внешнем мире?
Раздели властвуй, есть такое, да?
Конечно. Да, потому что мы образуем множество мелких эгрегоров. И таким образом мы создаем ему массу блюд на его пере. То есть кроме еды ему ничего не нужно. То есть ему нужно, ну как это не банально, энергия, больше ничего. Это действительно так.
А если люди объединены?
А вот если люди объединены, тем более объединены на хорошей, позитивной идее, то вот здесь начинается метаморфоза. Образуется единый эгрегор людей на именно на соединение людей на идеи как цели. Но здесь тоже есть момент. Если люди объединены, допустим, на идее революции, то к чему это приведет? Кому они служат, на чьи идеи? Если на идее, ну скажем так, стремлениях и идеи от Личности, то это прекрасно. Если на идеях от беса, то это опасно. Это всегда будет чья-то власть, кровь и тому подобное. Вот опять мы упираемся во власть. Знаешь, еще подумают, что мы против власти. Нет, друзья, мы не против власти. Но давайте говорить честно, что такое власть? И вот здесь становится забавным. Власть — это то, что лишает человека рая. И как ни крути, это так. Чем выше власть и чем человек может быть более безнаказанным, используя эту власть, тем больше людей страдает. И если человек делает людей несчастными и вынуждает их страданиям или создает условия, ну, такие, при которых люди страдают, то может ли это действительно дать человеку этому духовную свободу? Не может. То есть человек сам себя обрекает. И опять-таки, к чему стремится такой человек? К объединению общества? Нет. Он делает все, чтобы общество разделить. Опять-таки, для того, чтобы кормить систему. Но если люди объединяются именно на идеях, ну, давайте упростим, любви к Богу, на самом чистом и самом святом, то дьявол не может уже питаться из этого эгрегора. Из людей может. Почему? Все равно мы слабые, все равно где-то мы отвлекаемся, хотим мы того или не хотим, но мы кормим собственное сознание. Значит, по-любому мы платим дань тому же сатане, пока мы здесь, в этом мире. Но доминировать над нами ему уже будет становиться все сложнее и сложнее. Я имею в виду сатану. И чем больше людей будет в этом эгрегоре, тем слабее будет этот бес. И тем легче и свободнее будут дышать людям. Вот в действительности все просто. И не надо обольщаться, что мы вот такие герои. Вспомните Иисуса Христа. Ведь это очень показательно. Он отказался от любого вида власти, потому что прекрасно понимал, что власть — это духовный суицид. И Иисус Христос не мог взять власть, потому что Он был Иисус. Пророк Мухаммед — это лучший из людей. И действительно, я глубоко убежден, что он лучше за все времена этой цивилизации. Почему? Потому что даже будучи у власти, он не стремился к ней. Он действительно не хотел взойти на властный трон. Но так получилось, за ним пошли люди, и на него легла ответственность. И посмотрите, как он правил. Он был примером для подражания всем. Разве использовал он власть в своих интересах? Нет. И любой вопрос, который касался других людей, он обсуждал совместно с людьми. Он не брал на себя, ну, скажем так, ответственность кормить сатану. И он не разделял людей, он объединял. Он является в действительности лучшим примером правителя. Но опять-таки, мог ли он соблазниться? Я верю, что нет. но у него не было тех инструментов, которые были у Эля. Он был в те времена, когда наука не столь была развита, но он знал важность и необходимость ее развития. И он делал все. Но я бы сказал, что мы благодарны ему за то, что мы сейчас имеем в науке, за те возможности, которые перед нами раскрыты. Надо понимать, что многому из наших удобных, хороших, необходимых нам гаджетов, различных вещей, механизмов и всего остального, вот за это все мы благодарны именно пророку Мухаммеду. Именно его понимание важности и ценности науки и привело к серьезному толчку и развитию этой науки во всем мире. Это жизнь таких людей, как он, единица. А вот многие, даже став на небольшую власть, начинают ее повсюду проявлять, не понимая, что их действия приводят к страданиям необоснованным, незаслуженным других людей. А это меняет их судьбу. Значит, это будет отражаться и на тех, кто неправильно использует собственную власть, поддаваясь на соблазны своего беса. Все просто.
Про пророка тоже очень интересно, как он грамотно поступил, ведь он, по сути, действительно применил вот этот механизм, о котором, конечно, вы говорили, гомеопатии, со своими сподвижниками, видишь, всегда советовался.
Конечно. А вот современная власть, она все-таки, стремясь защитить себя, выдумывает различные законы, лишая людей даже их конституционных прав. А зачем они это делают? Простой вопрос. Потому что боятся опуститься до уровня людей. Ну, якобы. Якобы гордыня или еще что-то. Нет, друзья, неправда. Так мы думаем, так нам бес рассказывает в голове. А на самом деле, почему правители так боятся утратить собственную власть? Потому что, находясь у власти, они получают много сил и брил. Мы даем им свое внимание. Но как только они смещаются с этого поста, у них меньше брил. Они уходят в тень. А смотрите, многие, кто, ну, скажем так, более популярные и любимые народом были, даже уйдя с поста, утратив власть, они все равно продолжают эпатажить и быть на виду. Угу. Почему? Потому что собирать продолжают силу в ИИЛ. Вопрос: а для чего? Управлять нами? Если человек у власти, ему нужна сила, ну, управлять толпой и тому подобное. А когда он уходит, почему они становятся разбитые? Почему они переполнены страхом? Да все просто. Просто чем больше ты получаешь, тем большую дань ты платишь сатане. Никто никогда не выкрутится и не обретет власти от Бога. Вся власть идет от князя мира сего. И он за это берет дань. И став его рабом, в конечном счете ты будешь ощущать то же, что и он. Вот эту тоску, вот это одиночество, пустоту и бессмысленность, и очень много страхов. Знаете, кто больше всех испытывает страхов? Их Создатель. Потому что он и есть все эти страхи. Но если человек живет в любви Божией и наполняется этой любовью, и его цель — это жизнь вечная, то все эти страхи просто как пыль с дороги смывается дождем, так и здесь все страхи смываются любовью Божьей. Смотрите, как просто быть счастливым, честно смотреть в глаза друг другу, честно смотреть в глаза самому миру духовному, просто потому, что у тебя открытая дверь внутри к Богу, и ты ее не закрываешь. А тем, кто заключает сделку ради каких-то выгод, сиюминутных выгод и надежды, что завтра все будет хорошо, в том завтра, в котором хорошо нет. Но человек надеется и сам на себя одевает эту ношу, это бремя, которое его же и низводит в ад. Все очень просто. Я не говорю, что власть, любая власть — это однозначно субличность, ад. Нет. Но это огромные риски. И выдержать этот натиск, это давление сатаны, не всем дано. Но примеры в истории есть, когда люди, даже будучи и обладая большой властью, оставались прекрасными людьми и верными Аллаху. Видите, как все просто. Все зависит от нас, на чьей ты стороне. Но тогда, когда ты с Богом, даже будучи Его властью, ты не обижаешь людей, ты не ломаешь ихние судьбы. И если касается жизни человеческой, его судьбы, ты никогда не возьмешь на себя это бремя. Ты посоветуешься с честными людьми и спросишь самого человека. А так, все как всегда, тогда да. Но это же выбор. Все от выбора и зависит. Бог очень милостив. И Он позволяет нам сделать этот выбор, независимо от того, правильный этот выбор или ошибочный. Мы, люди, наделены той свободой, которую дал нам Бог. Мы наделены свободой выбора — жить или умереть. И мне кажется, что это действительно наивысший дар. Дар — выбора. То есть мы сами выбираем, кем быть — жить или не жить. Все очень просто. Но дьявол, он на то и дьявол, чтобы соблазнять, рассказывать сказки. Ну, сказками сыт не будешь.
Еще очень запомнила, что ведь дьяволу и системе тоже не импонируют предатели Бога. Он Нет. плохо относится к тем людям, которые проявили эту слабость и отступили от Бога, скажем так, склонившись перед сатаной. То есть Конечно. Он точно так же не ценит их, скажем так, их качество, их
вообще как людей. А какие же качества у предателя? Да, да. Однажды предавший способен предать и другой раз. Поэтому и сатана не любит предателей, хотя сам их и создает. Такого мир. Мир очень интересно устроен. Он действительно настолько сложен, нам столько еще предстоит, я бы сказал, изучить, сделать огромное количество открытий, а вместо этого, чтобы развиваться, чтобы познавать мир, чтобы делать нашу жизнь лучше, мы продолжаем разделяться, бороться друг с другом, играться во власть, да и многое другое. И самое плохое — делать очень много ошибок, которые потом обязательно сказываются на нашем будущем. Вот это плохо.
Очень вдохновляет, Игорь Михайлович, что в объединении есть сила, в объединении на хорошем, что это такая совершенно другая, по сути, фракция, совершенно другая, по сути, качество энергии. Вот как мы говорили, что есть стяжание любви Божьей, что стяжание — это вот именно вот эта чистота. Точно так же, когда люди открываются друг перед другом, когда они идут навстречу друг другу, когда есть вот это объединение на чистом, мир меняется.
Но я скажу, друзья, еще одно, что… Чем больше людей начинает объединяться на светлом, хорошем и прекрасном, тем больше вокруг проявляется грязи, тем больше бесы начинают атаковать, тем больше власти начинают нервничать. Это нормально, это естественно. Несмотря на то, что люди объединяются на хорошие идеи, на любви к Богу, не несут никому никакой угрозы, уж тем более о власти. Но бес начинает беситься. Потому он и бес.
Потому что не получается наполнить свой желудок бездонный. Да. Что-то проходит мимо него.
Понимаешь, объединение людей, оно несет угрозу самому сатане. Угу. Потому что оно действительно может снизить его власть. Лишить власти его невозможно в этом мире. Это его мир. А вот его диктатуру убрать и заставить его жить по определенным законам — возможно. Вот этого он и боится. Собственно, как и любой диктатор. Вот смотри, как все фрактально повторяется. И люди, они, уподобляясь Симеону, начинают заниматься симонией. Ну только Симеон, он уподоблялся, занимаясь симонией Иисусу Христу, а люди уподобляются дьяволу, если у них появляется такая возможность. Но только тогда, когда у них внутри нет любви Божией. И когда они в действительности не стремятся к жизни вечной, а наслаждаются той жизнью, которая у них есть сейчас, и надеются на будущую, якобы более лучшую жизнь. Знаете, друзья, я скажу так. Если мы живем прошлым, мы не живем. Если мы надеемся на будущее, мы не живем. Мы живем именно сейчас. И если сейчас в тебе нет любви Божией, ты не живешь. Ты просто окунаешься в прошлое или пытаешься занырнуть в будущее. Но здесь, сейчас тебя нет. А жизнь есть именно здесь и сейчас. Ее нет в прошлом, и ее нет в будущем. Об этом стоит помнить. А начинать нужно с простых вещей. Любить Бога и любить друг друга. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга. Спасибо.
Огромное спасибо.
Спасибо вам, друзья. Мир вам и любви Божией.